У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню сразу телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Можно слушать прямой эфир в Телеграме. Радио нижнее подчеркивание «Спутник» канал называется. Ну и плюс есть приложение «Радио Спутник», которое можно везде скачать и слушать там прямой эфир, а также в записи программы переслушивать и задавать вопросы. Сегодня будем говорить о Николае Первом. С нами на связи историк, писатель, кандидат исторических наук Дмитрий Гришин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну у нас три таких больших темы. Это, конечно, развитие железных дорог, зарождение их, становление и промышленная революция, которая последовала за этим знаменательным событием. Точнее, это целая череда была событий. Большой процесс. Естественно, о цензуре. Она в России имеет такую непростую историю. Разную. Это выглядит как некая амплитуда. То вниз, то вверх. Ну и, конечно, о тайной полиции, о самом Николае Первом, о Бенкендорфе и обо всем, что из этого вытекало. Ну и все-таки хотелось бы начать с того, как, если вы не возражаете, как Николай Первый попал на престол. Он же был, по большому счету, братом Александра Первого, которого называли благословенным. Кстати говоря, самого Николая Первого Палкиным иногда до сих пор называют, но такое прозвище за ним закрепилось. Вот они были сыновьями убиенного Павла Первого. Ну и, в общем-то, по идее, не должен был Николай Первый на престоле оказаться. Но, тем не менее, так произошло. Если можно, коротко, вот такой исторический экскурс.
Да-да-да, конечно. Ну, если уж назвать Александра Первого благословенным, это официальное его именование, затем в историографии, то у Николая Павловича тоже было соответствующее прозвище, что ли, да, его называть потом должны будут незабвенным. И вот как человек, который должен навсегда остаться в памяти людей какими-то своими свершениями и начинаниями, в том числе теми, о которых мы сегодня будем говорить. Действительно, он третий сын в семье императора Павла. После рождения очень многих дочерей, затем два первенца, два старших сына, затем дочери, поэтому это, наконец, радость для родителей и радость потому, что бабушка уже не забирает Николая и оставляет его воспитывать, кстати, вскоре и сама тут же умирает, Павлу и Марии Федоровне. Поэтому он рос и воспитывался, в отличие от старших братьев, в семье своих родителей. Существует такой исторический анекдот, не знаю, насколько это верно, про Павла Первого, что однажды маленький Николай к нему подошел и спросил: вот, папенька, а почему вас называют Павел Первый? Император говорит: потому что я первый император, который носит имя Павел. И тогда Николай говорит: ага, когда я вырасту, значит, меня будут называть Николай Первый. На что царь, подумав, ответил: очень может быть. То есть, понимаете, как бы такая вот промыслительная вещь. Да, не должен он быть Николаем Первым ни при каких обстоятельствах. Но бездетность Александра Павловича, марганатический брак и отказ от престола Константина Павловича затем делают его наследником. Собственно говоря, поворотным событием станет 1818 год, когда у Николая и его жены, немецкой принцессы Шарлотты в России Александра Федоровна, рождается первенец, сын, наследник, будущий Александр II. Тогда понятно, что династия укрепляется, что вот один из царских сыновей имеет продолжение. И Александр ему говорит по большому секрету, что я решил доверить престол тебе. Для Николая и его жены это было шоком. То есть они вовсе не обрадовались, что будут царствовать. Да? Это очень страшная нагрузка, ответственность. Это вообще меняет всю жизнь. Николай готовился быть военным, военным инженером. Он такой по специальности, по образованию. Он таковым себя потом всегда и считал. В первую очередь он привык вот жить определенными порядками и задачами. И это для него было, конечно, страшным потрясением. Но он был вынужден на это пойти, и когда свершился вот тот случай, когда умер Александр, когда стало известно об отречении Константина и случилось восстание декабристов, которые воспользовались всей этой заминкой, он впервые проявил себя уже как император. Он очень долго колебался. Все-таки он царь или не он царь, но когда произошел вот этот бунт на Сенатской площади, он сказал: «Завтра я либо император, либо труп».
Либо, и, да, скажите, пожалуйста, а вот смерть Александра Первого, ее же называют внезапной в Таганроге в 1825 году, в ней были какие-то странности? Потому что, ну, судьба отца, в общем, драматическая была, да? Убит был в результате переворота в 1801 году. И, в общем, соответственно, возникают подозрения насчет Александра Первого. Они оправданы или нет?
Нет, вы знаете, здесь есть, конечно, два мнения на этот счет, и то, что скажу я, это, в частности, одно из этих двух мнений, которые я придерживаюсь. Здесь все совершенно, на мой взгляд, естественно, то есть это естественный уход из жизни, он подробно описан, есть много свидетелей, вся эта история об уходе его и о старчестве, как Федора Кузьмича, более поздняя. И вот что интересно, ведь Николай Павлович был очень глубоко верующим человеком. Это был очень религиозный человек. И намекают, что он знал об уходе, значит, брата и о его жизни. А ведь он каждый год служил по нему панихиду, он молился за упокоение его души. Да, он не мог брать на себя такой грех. Он был уверен, что старшего брата нет в живых, и так оно, собственно говоря, и было. Не будем вдаваться в эту легенду, как она сложилась и как она развивалась потом. Но Александра действительно не стало в конце 25-го года.
Ну, давайте тогда к железной дороге все-таки. О внутриполитической ситуации мы будем чуть позже говорить. Но днем рождения считается август 1834 года. С именами связана, конечно, эта дата Ефима Черепанова и Мирона Ефимовича Черепанова. Испытание первого русского паровоза. А затем, через два года... Указ был Николая I обнародован о начале сооружения царско-сельской железной дороги. Она была небольшая, но, тем не менее, первая железная дорога в России. Вот давайте попробуем разобраться все-таки, насколько русская инженерная мысль в сооружении железной дороги сыграла решающую роль, и приходилось ли пользоваться, ну, например, западными технологиями, оборудованием, техникой?
Да, конечно, и одно без другого никак не могло обойтись. Что касается черепановского изобретения и функционировавшей действительно такой железнодорожной ветки в Нижневартовске, это заводы Демидовых, там была проложена такая чугунка сначала на конной тяге, а потом вот отец и сын Черепановы создают первый паровик, первый, как бы мы сегодня сказали, паровоз, а затем
сухопутный
второй.
Паровоз, да, так вот, сухопутный пароход, пароход, точнее, да.
Да, сухопутный пароход, это называлось совершенно верно, и слово пароход еще очень долго будет за паровозом. Помните эту попутную песню Глинки, да, и дымится пароход, или будет весь народ?
Ну, это очень корректно, пароход, пароход, ничего особенного, да, с водой никак не связано.
Абсолютно, да. Но просто потом, чтобы не возникала путаница, когда кто-то говорил, что приедет на пароходе, да, то есть каким водным путем или железнодорожным, вот стало появляться другое название чуть позднее, как раз когда будет построена уже Петербургско-Московская железная дорога. Так вот, создав этот паровик, этот пароход, Черепановы, они столкнулись с двумя проблемами, очень большими сразу. И одна из них – это реверсное движение, то есть как не разворачивая локомотив, заставить двигаться его в обратную сторону. Они все это дело затем усовершенствовали, сделали, решили проблемы. И стала функционировать вот эта вот, значит, чугунка. Потом они сделали второй паровоз, а третий уже был сделан как выставочный экземпляр. Потом и никогда не использовался. И именно с него будет изготовлено много копий и поставлены вот эти вот памятники. Например, в Екатеринбурге сейчас стоит вот этому первому локомотиву. Значит, все было очень хорошо. Но в чем главная проблема заключалась? И печальная судьба этого изобретения на чем основана? Дело в том, что эта машина работала на дровах. То есть вот топили дровами, понимаете, как печку.
Слушайте, ну дров-то в России, слава богу, всегда было много. Или это просто было неудобно технологически?
Да, конечно. Вдоль этой дороги она вела от рудника, значит, к заводу. Очень быстро вырубили все леса. Лесов-то много, но вокруг все повырубали. И, конечно, стали подвозить с окрестных мест на тех же лошадях, что было, конечно, неудобно, дорого и глупо. Потому что решили, в конце концов, эти вагоны таскать лошадьми, нежели лошадьми возить дрова, да, а затем вот все это сжигать в топке. Поэтому отказались Демидовы, которые скептически на это все изначально смотрели, и прогресс как бы остановился. После чего, конечно, когда вновь станет вопрос о железнодорожном деле, будет обращено внимание на иностранный опыт. И вот эти паровики, эти пароходы будут уже, конечно, угольные, с тендерами и изначально иностранные. Но, как мы с вами увидим, очень быстро все это будет на отечественное производство заменено. То есть на импортозамещение в прямом смысле слова.
А вот скажите, пожалуйста, вот, насколько я понимаю, в Британии были закуплены локомотивы, да, вот для царско-сельской железной дороги. Просто вот вы говорите импортозамещение, это было нечто совершенно свое или пытались копировать, как-то инкорпорировать вот эти британские технологии в русскую технику?
Да, копировать, инкорпорировать. Причем больше не британские, а больше американские. Mm-hmm. То есть были закуплены разные пароходы, паровозы, были рассмотрены различные проекты и были выбраны за основу те, которые делались в североамериканских Соединенных Штатах. И на их основе будет разрабатываться уже собственное паровозостроение, которое будет поручено Александровскому заводу такому под Петербургом, где начнется их массовое производство. Вот когда, забегая немножко вперед, откроется уже сквозное движение по главной магистрали Санкт-Петербург-Москва, по нему будет курсировать 164 локомотива. Mm. Вот они все отечественного производства, но на основе иностранных каких-то прецедентов.
Давайте небольшую паузу сделаем, буквально на несколько секунд.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Мы продолжаем общаться по видеосвязи с историком, писателем, кандидатом исторических наук Дмитрием Гришиным. Дмитрий Борисович, ну давайте попробуем все-таки разобраться вот в каком вопросе. Ведь огромное количество было предприятий промышленных на территории России, там несколько тысяч, более 5000, да, по некоторым данным. И вот та самая промышленная революция, которая упомянул в начале, она по большому счету уже там в некоторых европейских странах, в Соединенных Штатах она происходила, Россия немного отставала, и надо было догонять, ну просто для того, чтобы быть, как сейчас принято выражаться, супердержавой. Вот как происходило строительство подобное, да, были ли ошибки, какими силами, насколько вообще в целом это выглядело цивилизованно, ну с той точки зрения, это, кстати, и в Европе не всегда цивилизованно выглядело, вот такие индустриальные суперпроекты. Что, то есть и жертвы были, и гонка была. Как это все происходило в России?
Ну, надо сказать, что Николай I был, во всяком случае, он себя так считал, и справедливо большим покровителем и науки, и производства. Он считал, что это все очень важно, что все это очень нужно. Но дело в том, что в отличие от Западной Европы, конечно, Россия прежде всего аграрная страна. То, что мы вот называем промышленной революцией, ну, это чаще и больше называется промышленным переворотом. То есть это когда создается индустрия, когда создается тяжелая, значит, промышленность. И вот этой тяжелой промышленности, чтобы ее создавать, чтобы такая индустриализация проходила, этому промышленному перевороту должен предшествовать агропромышленный переворот. И вот в странах Западной Европы он произошел, хотя они не так были сильно связаны с аграрным сектором, но там это произошло. Технологизация, механизация сельского хозяйства, машинизация и так далее. В России без этого нельзя, потому что на этом первоначальный капитал как бы создается. Да? Что мы вбухиваем затем в строительство вот каких-то заводов и фабрик? Промышленный переворот – это переход от мануфактуры к промышленному и фабричному производству. И этого капитала нет. И в России как раз вот то, с чего мы начали, железнодорожное строительство станет одним из главных стимулов для этого переворота, для этой революции. Не только потому, что цивилизация заканчивалась там, где заканчивалась железная дорога. Это понятно, что коммуникации для этого необходимы. Но еще и потому, что железные дороги, и это особенно начнется сразу после Николая I, в 60-е годы, в 70-е, будут приносить колоссальный доход при минимальных темпах их строительства. И вот это будет стимулировать вот эту гонку как раз экономическую. Да? Это будут колоссальные средства, это будут концессии. На строительство этих дорог возникнут колоссальные состояния. Фон Мек, строитель Казанской дороги, знаменитый Сава Мамонтов, строитель дороги на Александров, на Ярославль. Вот, это все оттуда. В Николаевскую эпоху еще мануфактурное производство, и заводятся все новые и новые. Но особое внимание он уделяет горнозаводскому делу, металлургии. И, в частности, его зять Максимилиан Лихтенбергский, он становится начальником горного института, инспектором всего этого, и налаживает очень многие технологии. В том числе, например, гальванопластику. Вот знаменитый Исаакиевский собор украшен всевозможными этими горельефами, да, литыми фигурами отечественного производства. Это новая технология абсолютно. Гальванопластика, вот, связанная и с химией, и с металлургией. Вот какие-то новые принципиально прорывы происходят. Но все это идет, конечно, очень медленно. Очень медленными темпами, потому что, сами понимаете, нет свободных рабочих рук. Это главная проблема в России. Весь этот трудовой класс, это так называемые посессионные, в основном крестьяне, государственные и прочие, приписанные к заводам. Когда нет рынка рабочих рук, нет реального капитализма, и мы не можем говорить, конечно, о каком-то прорыве вперед. Но только отмена крепостного права это даст нам.
Да, а вот что касается инвестиций в строительство железнодорожной сети, они же, я так понимаю, в основном государственные были, или там вкладывались промышленники и люди бизнеса, как сейчас принято говорить?
Да. Конечно, конечно, государственные концессии раздавались. Это было очень выгодное дело. Но сетью железных дорог Россия позднее начнет, конечно, покрываться. Если мы говорим, опять-таки, о главном суперпроекте Николаевского царствования, это железная дорога Петербург-Москва, она потребовала колоссальных капиталовложений, обошлась казне почти в 67 миллионов рублей серебром. Строилось 8 лет. Представляете, какая это?
Да, это цифры, внушающие уважение, скажем так. У нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Да, меня зовут Елена, и я из Подмосковья. У меня такой вопрос. Вот все мы знаем, что Николай I, у него было блестящее знание военного дела. И вот говорят, что в качестве наказания он предлагал офицерам на выбор либо гауптвахту, либо прослушивание оперы Глинки. И вот такой вопрос. Это у него такая была не любовь к классической музыке, либо грамотная интеграция искусства?
Либо наоборот, любовь к классической музыке, которую он хотел поделиться вот таким принудительным способом.
Принудительным способом, чтобы люди ходили и слушали. Да-да-да. Знаете, это один из таких, ну, анекдотов в значении слова того времени, 19 века, про Николая I. К музыке он был достаточно равнодушен, прямо скажем. Хотя сам иногда играл на некоторых музыкальных инструментах духовых. Очень ценил творчество Львова Алексея Федоровича, придворного музыканта, скрипача, устраивал с ним концерты. Ему он заказал написать гимн «Боже, царя храни». Это автор российского государственного императорского гимна. К творчеству Глинки он относился достаточно равнодушно. Да, ему была очень скучна Руслан и Людмила, а жизнь за царя только из-за своего патриотического, так сказать, настроя и содержания была ему интересна. А так нет, поэтому трудно сказать, что здесь имелось в виду. Да, либо приобщать к искусству, либо вот наказывать.
Приобщать
опера
к искусству,
длинная,
да.
Опера длинная, опера скучная для господ офицеров. Времяпрепровождения. Поэтому, может, они там и маялись.
Дмитрий Валерьевич, давайте мы про железную дорогу какой-то итог подведем. Все-таки насколько... Вот знаете, еще такой подвопросик. Мы говорим о том, что действительно бурный экономический рост начался после начала строительства железных дорог. Понятно, что огромная страна, она вот была связана сделано впоследствии, ну, на протяжении десятилетий, конечно, железнодорожной сетью. А вот что касается, вот под вопросик вот в чем заключается. Насколько пассажирское сообщение развивалось? То есть пользовались ли люди в массовом порядке железной дорогой? Ну и в целом хотелось бы все-таки итог, что для экономики России вот эта инициатива, эта идея или сверхидея Николая Первого дала?
Конечно, пользовались, да, но так и называлась эта дорога, общедоступная, вот в отличие от этих технических заводских линий и даже Царско-сельской дороги, хотя она считалась общедоступной, но она была скорее развлекательной, это был такой аттракцион, понимаете, а вот это действительно было транспортное средство, и сразу же это вызвало очень большой интерес. Во-первых, сокращение времени пути. Вместо 3 суток вы почти там или даже больше за сутки добираетесь. А во-вторых, это доступность. То есть общая доступность – это еще и по цене. Первый класс вагонов первого класса стоил порядка 19 рублей. Угу. Для сравнения скажем, что до этого добирались, например, дилижансами, и хорошее место в дилижансе стоило около 95 рублей. Вот, чувствуете, несколько дней трястись за такие деньги или...
Да, это демпинг, сейчас бы назвали, да, причем такой радикальный. Ага.
Да, принципиально, поэтому да, конечно. Единственное, что вначале это вызывало страх. Понимаете, это что-то страшное, чудовищное.
Когда... Слушайте, ну это, по-моему, даже отражено, по-моему, у Островского, да, один из персонажей, значит, вот, так сказать, чуть ли там не исчадьем ада паровоз называл.
Да, когда по Царско-сельской поехали первый раз, то искры из трубы, понимаете, они залетели в вагон. Да.
Железный дьявол такой.
Да, да. Загорелась скатерть, дамам стало дурно. Ну, да, не без риска. Вы знаете, что когда проехал вот день рождения, да, август 51 года, день рождения этой железной дороги, император приехал в Москву, ну, торжественно его встречали и все такое прочее. Об этом сообщали газеты, но пресса не сообщала об одном обстоятельстве, разумеется, что в тот же вечер произошла первая железнодорожная катастрофа, и были первые человеческие жертвы. Два
пресса поезда... Пресса скромно умолчала об этом.
Умолчала, да. Два фельдъегерских поезда не разъехались и столкнулись вот в тот же вечер, когда государь
уехал в Перу. Дмитрий Борисович, ну, да, скажите, пожалуйста, ну, что касается все-таки экономического прорыва, давайте подытожим, да, потому что у нас тоже большие темы впереди, чтобы все успеть.
Хорошо. Ну, все это будет видно, понимаете, со временем. То есть мы сказали, во сколько это обошлось, но железная дорога приносила более 7 миллионов, одна только эта железная дорога, миллионов рублей в год дохода. Вот эти и билеты, и, конечно, грузоперевозки, товароперевозки. Это стимулировало дальнейшее развитие строительства, продлить еще дальше новые участки. Между прочим, на строительство железных дорог уже использовалась технология, новая передовая. Да, зарубежная, да, в США закупленная. Но, например, на строительстве этой дороги работало 4 эскалатора. Ведь мы все время говорим о том, как бедные и несчастные, да, страдали и умирали, по бокам-то косточки русские, сколько их Ванечка, знаешь ли ты, Некрасов. Ни Ванечка, ни Некрасов не знал, сколько. Ну, там примерно, наверное, никто статистики не вел, ну, наверное, 1500 действительно полегло. Вот. Но сколько погибало в это время на других трудных работах и производствах, на уральских заводах тем же. А вот тут, да, и вагоны, отвозящие землю, и экскаваторы, и прочее. То есть это стимулировало дальнейшее развитие процесса техники, механизации, индустриализации страны. И когда к 60-м годам уже стали строиться вот на восток и на юго-восток железные дороги, то это способствовало развитию этих регионов. Мы же с вами еще раз скажем, цивилизация заканчивалась там, где заканчивалась
железная дорога. А теперь несколько на другую, предлагаю, волну переключиться, но не на радиоволну, а тема будет несколько иная, может быть, не такая позитивная, но Николай Первый ассоциируется, конечно, с известной теорией официальной народности, с этим лозунгом православия, самодержавия, народности. Уже упоминали мы о том, что он пришел на волне вот этого восстания декабристов и со всеми вытекающими последствиями, ну и появляется при нем... Третье отделение, собственно, его императорского величества, канцелярии. Тайная полиция, связана она, конечно, с именем Бенкендорфа неразрывно. Давайте начнем говорить вот об этом замечательном органе, о первой спецслужбе российской.
Угу. Да, давайте. Ну, тут, конечно, нам надо сделать такую преамбулу, потому что это не первая.
Не первая, спецслужба. Вторая.
История. Вот. Но дело в том, что она первая вот такая центральная или высшая, как тогда говорили. Все это называлось высшей политической и уголовной полицией. История таких спецслужб, она идет с середины 17 века. Алексей Михайлович наш, самый тишайший, вот, сделал такую очень страшную штуку под названием «Приказ тайных дел». В разных названиях, в разных вариантах, там тайные канцелярии, тайные экспедиции. Это все то возникало, то упразднялось, то возникало, то упразднялось. Но вот после Александра I, когда все это ослабло, он упразднил тайную экспедицию. И вот случились все эти события, эти заговоры, стало ясно, что без тайной полиции не обойтись. И Бенкендорф, о котором мы говорили и будем подробнее говорить, подает императору записку специальную по созданию такого специального учреждения. Кстати, не он автор, господин фон Фокс составил эту записку, который потом работал сам в третьем отделении. Но Александр Христофорович Бенкендорф подает, царь благосклонно все это выслушивает и создает это учреждение в июле 1826 года.
Да, о том, что было написано в этой загадочной, в этом загадочном документе, предлагаю поговорить через несколько минут. С нами по видеосвязи историк, писатель, кандидат исторических наук Дмитрий Гришин.